Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Добрый вечер.
И нам пора подвести итоги.
Да, вообще это очень важно, подводить итоги. Без этого может казаться, что жизнь превращается в бесконечную шутку и ленту на кассе супермаркета, в котором все не пробьют и не пробьют твои товары.
Мы посмотрели на названия наших эфиров с Владом. Такие названия: природа реальности.
О чем говорят звезды?
Полеты во сне и наяву. Археология будущего.
Лицемерие как неопознанность.
И мы поняли, что совершенно непонятно, о чем этот эфир. В этом, конечно, есть особый шарм.
О чем эфир сегодняшний или...
Нет, о чем...
по названию непонятно, что за эфир, да?
Да. Время кочевников. Что, о чем это? Да, там, между прочим... Константин Куксин.
Между прочим. Это важно. Да.
В этом есть, конечно, особый шарм. С другой стороны, нам с Владом захотелось как-то осмыслить то, что мы делаем. И какую-то навигацию, карту собрать для наших эфиров, во всяком случае, хотя бы на этот год, и в целом поговорить о том, чем мы здесь занимаемся, отчитаться перед налогоплательщиками за то, что нам платят деньги из государственного бюджета.
На что люди тратят время.
Это только они могут ответить, за это мы уже не ручаемся. Вот. И, собственно, ну вот мы хотим с Владом поговорить о нас самих, о том, что мы делаем, зачем и почему, это уже опционально, придем ли мы к этим ответам. Например, год 2023 мы начали с эфирического метаэфира 12-часового.
Угу. И... Живую подряд в студии 12 часов мы сидели 10, по-моему, января или 9.
Да. И, конечно, это было событие, за которое можно даже премию «Радиомания» дать, угу. Но люди неискушенные пропустили это мимо ушей. Ну, ничего, мы с Владом творим для вечности.
А помнишь комментарии, которых было немало за время этого метаэфира, которые говорят, ну, что это, вот эти разговоры? Нет бы поставить какие-нибудь советские радиоспектакли.
А чем вам не спектакль 12-часовой метаэфир? Если вы хотите его послушать, он есть и на платформе «Смотрим», и в Яндекс.Подкастах. Прям вбивайте метаэфир, можете найти, он и по частям разбит. Вот, и...
В каком-то смысле мы начали этот год с метаэфира и заканчиваем этот год метаэфиром, но в другом смысле, да, мета как нечто стоящее за, объясняющее правила, принципы. Вот сегодня мы хотели именно об этом поговорить, о том, по каким принципам строится наш с тобой эфир.
В некотором роде, в моем ощущении, метаэфир был анонсом к всему нашему году, потому что там было и место науки, которую мы так или иначе все время касаемся. У нас были гости, связанные с научным миром, может быть, не так много. Там в последнем часе у нас был Олег Телемский, и мы говорили о пространствах таких метафизических между юнгианством и магией, так скажем. И в этом году у нас было несколько необычных гостей. Да, у нас был Леонид Тальпис, у нас был...
Да, тот же Константин Куксин.
Константин Куксин, да, у нас был астролог...
Левин.
И Виноградский в этом же году у нас был, да? То есть
в мае.
Мы в эту сторону тоже потихонечку идем. Ну и, собственно, наши разговоры о Гурджиеве так или иначе все равно касаются... вот этого пространства непроговоренного, непроясненного, и которое не может быть прояснено. Как-то мы этого касались. И у нас были, конечно, эфиры, посвященные как бы в старом стиле, я бы так сказал.
А знаешь, что еще интересно? Что последний эфир наш с тобой вместе перед Новым годом, 2023 годом, последний эфир 2022 года называется «Метаэфир пролог». То есть, а сейчас у нас в каком-то смысле метаэфир послесловия. Мы пишем эпилог. Год спустя. Эпилог, да.
Я даже не знал, видишь.
Да, и у нас вот 12 часов был этот метаэфир, 12 месяцев. Можно сделать карту того, как каждый час метаэфира ложился на реальный январь-февраль.
Нам нужен какой-то психический человек, Возможно, шизоидный, да?
Такой, который карты умеет рисовать.
Да, который, возможно, он уже этим занимается, да? Кстати говоря, если мы с тобой представим все эти цифровые способы работы с текстами, с информацией, ведь они глубоко шизоидные. Ты закидываешь огромный текст в программу, а он тебе частотное слово выдает.
Как будто это что-то может объяснить.
Ну, это, в общем-то, что-то может объяснить. Знаешь, как закидываешься стихи Лермонтова, и он тебе ключевые слова выкидывает, ты, в принципе, представляешь, о чем эти стихи, да. Со самих стихов ты не касаешься, но, можешь сказать, Лермонтов писал об этом.
Ну, это теги такие.
Теги, да. Это вполне себе шизоидно. То есть я беру огромный объем информации и выявляю паттерны из этой информации. Я думаю, что если мы такими темпами наша цивилизация дальше пойдет, в чем я, конечно, сомневаюсь, то когда-нибудь нашими эфирами кто-нибудь займется всерьез и выкинет нам на 500 страницах инфографику и статистику по нашим эфирам.
Которую мы закинем в компьютер, и он нам выдаст несколько страничек тегов того, о чем этот человек сказал.
Да, вот. Я остановился на том, что, конечно, у нас остались и как бы в старом стиле эфира какие-то, их все меньше. А что у нас за старый
стиль? А что за старый стиль?
А когда мы с тобой берем какой-то феномен и обсасываем его со всех сторон, философствуем, размышляем. Мне очень нравится, что в нашей передаче стало меньше этой философии, интеллектуальной какой-то беседы, и стало больше какой-то жизни свободной. Да, иногда случаются и вот эти вот интеллектуальные какие-то. Мне кажется, мы стали свободнее просто, да. Мы поняли, что мы можем говорить, в принципе, все, что угодно.
Это, знаешь, как в камень-ножницы-бумага, когда у тебя всегда есть что-то третье, о чем ты не сказал. То есть выкинуто, если два человека играют, всегда максимум две фигуры, да, или вообще одна. А все остальное остается как бы в тени, в фоне, за кадром, за кулисами. И вот само наличие этого закулисного, оно дает объем всему происходящему здесь.
А что ты называешь закулисным?
Ну, то, что сейчас не произносится. Мы еще можем добавить метафизики, мы еще можем добавить философию. Ну, то есть, если что-то прямо сейчас не находится в свете софитов, то это не значит, что этого нет вообще.
Это как на сцене, да? Одного актера освещают, а другие в тени стоят на сцене. Хорошо. Вот, и я доволен тем, что у нас в этом году получилось. Я могу сказать... Я бы, наверное, знаешь, с чего бы хотел начать? Я бы хотел сказать о своих впечатлениях от этого года, да, от того, что не получилось, может быть, какие ожидания не реализовались, а что было неожиданным. Ну, например, вот тот проект, который мы летом делали, этот «Заколдованный мир», да, с которым я связывал какие-то, возможно, выходы в новые сферы понимания какого-то получения какого-то нового опыта. Не то, что я разочарован, но я не получил того, чего ожидал.
Это все лето занимали мы, да?
Июнь, практически.
Август.
Да.
Ну, это самопознание был в метаэфире, глава, посвященная вечеру, с 7 по 9. Получается, еще кусочек знания из 6 месяца.
Может быть, да. Потому что оказалось, что люди, занимающиеся предметами, зачастую именно метафизическими, связанными с колдовством, магией, религией, верой, они рассматривают это как бы в таком презервативе, очень защищенно.
Либо они не готовы об этом говорить, да? Ведь не очень даже верится, что человек, который посвящает всю свою жизнь, десятилетия научной практики таким темам метафизическим, да, волшебным, вот как у нас был исследователь иконографии, с одной стороны, с другой стороны, он там докторскую или кандидатскую по демонам в православном каноне писал, и ты с этим живешь, у тебя дома столько изображений, да, и нет, я не верю. Ну...
Нет, даже не так. Вот это был Антонов, он сказал, что он верит в Бога, но это вот вера вере рознь.
Ведь, это, знаешь, понимаешь, как отношения. Не может у меня не быть отношения с моим любимым режиссером.
Да, с этим я согласен.
И здесь не может не быть отношения. Хотя они говорят, ну, никакого отношения, кроме объективного научного познания, быть не может.
Ну, если я не верю, если я верю в Бога, если я верю в природу Христа, да, то кого он там изгонял-то из людей, этот Христос? Кто его искушал-то? Это же демоны были, буквально так и названы они. Получается, что же это ложь, или вот они только тогда были при Христе, а сейчас их нет. Я не про то, что хочу, чтобы все в демонов поверили, да?
Просто давайте серьезно разговаривать.
Наоборот, давайте не серьезно разговаривать.
Не серьезно, в смысле, что вот написано, что вы по этому поводу думаете, да? И не надо говорить, что это художественный вымысел.
Кстати говоря, наш эфир с Платоном имеет точно такой же налет. Потому что, помнишь, я спросил, а вот где был Платон, когда Сократ в тюрьме сидел? Ну, он же сказал,
слушай,
что он заболел.
А вот это хороший вопрос. А мне очень интересно, это очень в твоем стиле вопрос. Потому что у меня, вот честно, вопрос, а какая разница в ответ рождается?
Согласен, согласен. Мне тоже все равно, ага, где был Платон. Но гостю не все равно, мне интересно. То есть, она говорит,
ну,
это фигура
речи.
А
не осуждаешь Платона?
Нет, конечно. Слушай, Платон, может, был в тот момент слаб или, правда, болен, да даже неважно. Он не Сократ, в конце концов.
Мне кажется, это один из очень важных пунктов, который надо нанести на карту наших разговоров, всех и сегодняшнего в том числе, что здесь мы не пытаемся сказать, что кто-то прав, а кто-то не прав. Да? Тут скорее хочется разобраться в смысле искренности. Да? А ты искренне веришь в то, что говоришь. И если к нам придет кто-то, кто ну, несусветную чушь несет,
помнишь, как Ёжиков нам пришел?
Ну, вроде того, но при этом он будет честным, да, в итоге, и готов об этом говорить честно, тогда почему бы и нет? Ну, занимается чем-то человек,
вот
и занимается.
Да, тут есть такая разница. Одно дело, когда человек не видит, что он нечестен с собой, да, а другое дело, когда человек знает, что он нечестен, и он с тобой играет в игру.
Как нельзя разбудить человека, который притворяется, что он спит, да? Вот кто-то притворяется, что спит, а кто-то правда спит. Это не то, что мы здесь будильниками работаем.
Будильники.
Будильники, да.
Вот, это одна из таких вещей, которые я в этом году заметил. И, конечно, меня просто выводит из себя, выбешивает, когда человек привносит сюда, к нам на эфир, не себя, а какого-то персонажа. Вот и я хочу пробудить его.
При этом очень интересно было бы, если бы к нам кто-то когда-нибудь принес этого персонажа своего и сам пришел бы. И мы бы этого Маппета рассматривали.
Не, ну, говорит, мне кажется,
вот это мой ученый
образ.
Мне
кажется,
образ.
Что с Ёжиковым в конце эфира это получилось.
Ну да.
А как этот эфир назывался, ты не помнишь? Но мы про коучинг говорили. Видишь, мы даже не помним название. Надо...
Ну, а как ты их запомнишь?
Вот, надо
коучи, наставники, менторы, зачем они нужны?
Ну,
28
надо
сентября.
Надо всероссийский проект по названиям, чтобы люди разбирались, какие названия нашей передачи, что в них было, откуда цитата вот из этого эфира или из того. Типа как всероссийский диктант.
Сейчас работы на 500 лет вперед накидаем за час.
Да, вот. При этом, например, у нас был в духе этого заколдованного мира эфир по японской мифологии. Разговор совершенно по-другому складывался, да? Угу. Почему по-другому? Потому что
и он как будто начинал пугать людей. Вот, судя по комментариям, которые нам приходили.
Возможно, да. Что-то поднималось, да. Угу. Почему по-другому складывался? Потому что наши гости не отрицали того, что то, чем она занимается, реально, хотя она этого никогда не видела. Мне это очень близко в людях. Не надо говорить, что вот это есть, а этого нет, да. Возможно, есть, а возможно, нет, да? Хотел бы я увидеть, да, хотела бы. А вот этого не хотела бы.
И здесь поднимаются одновременно две как будто противоположные вещи. С одной стороны, люди очень серьезно к словам относятся, а с другой стороны, люди вообще не серьезно к словам относятся. И часто говорят такую чушь, да, со всех трибун и в личных разговорах.
Ты вспоминаешь цитату про то, что Юнг повлиял на кинематограф или что?
Ну, например, да, замечательная же фраза. Прям можно повесить ее под каким-нибудь портретом.
Вам нравится Юнг? Да, он очень сильно повлиял на кинематограф.
Ну вот, и как так происходит, что мы одно и то же, а именно речь, используем, с одной стороны, абсолютно сакрально, да, когда какие-то слова просто нельзя называть, потому что у людей начинаются физические какие-то реакции.
Типа слово «пенсия».
Ну,
как я
выяснил, например,
опытным путем на радио «Маяк». Говоришь слово «пенсии», все.
Да?
Я уверен, и к этому эфиру будут
сразу
такие
давление,
сразу
да?
давление ощущается.
Поднимается. Или какие-нибудь... Вот кто-то там может говорить, не знаю, за деньги, да. И никто не спрашивает, а смысл? А что ты имеешь в виду? А чем это может обернуться для самого носителя такого сознания? Ну, то есть вот какую-то аналитическую работу не проводит.
Ты себе представляешь мир, где люди будут проводить аналитическую работу над тем, что они говорят на автомате? Это будет шизоидный мир совершенно. Просто я думаю, я к чему? Сейчас я скажу эту вещь. Ты сказал, что с одной стороны люди серьезно относятся к словам, с другой стороны несерьезно. Так дело в том, что только это и позволяет человеку иметь свободную речь без авторефлексии постоянной. Потому что это могут себе позволить единицы. На это очень много, во-первых, ресурсов надо, когда ты говоришь, а еще слышишь, что ты говоришь. Понимаешь?
То есть, понимаешь, есть как бы зона, как я это вижу, где использование слов «нормальное», да, в кавычках, «нормальное», а есть зона, где вот «несерьезно», а есть зона, где очень серьезно.
А давай примеры конкретные приведем, чтобы было понятно радиослушателям.
Ну вот та же пенсия, например.
Слово пенсия.
Слово пенсия, да. Понятно, что если у человека начинает скакать давление от этого слова, то он вместо того, чтобы к этому понятию обращаться, что такое пенсия, там, не знаю, история пенсии, социальное государство, количество денег на твой счет, приходящие цены. Да, он становится каким-то ребенком, что ему кто-то должен, что все против него, то есть появляются какие-то внешние сущности, кроме самого слова пенсия,
так,
да?
Это по какой? Это с которой части ты описываешь?
Это которая слишком серьезно относится.
Это слишком серьезные отношения.
Да. Так. А слишком несерьезные, они могут вот, не знаю, слово... Ну, «Исповедь Августина» или какой-нибудь текст мы разбирали, «Эмпедокла» или кого мы брали. И они такие, да, это все вот это написано, сказки какие-то древнегреческие. Да. И вообще, ну, то есть, и ты понимаешь, что вообще как-то невозможно здесь разговаривать. Вот если в первом случае мы можем пытаться как-то успокоить
я
человека.
Я понял, о чем говоришь. То есть если бы блаженный Августин внезапно написал бы что-то про пенсию, то он бы из зоны... не имеющий ко мне отношения, перепрыгнул бы в зону, имеющую ко мне отношение, но не конкретно ко мне, а к моей рефлексии, обидам, ощущениям, чувствам, но не ко мне самому.
Ну да.
То есть он к душе как бы не может обратиться. Он обращается либо как фигура речи, либо как что-то уже болезненное для меня, да?
Нам сейчас надо уйти на новости и начнем следующие полчаса с болезненного для тебя.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, мы возвращаемся. В студию по-прежнему Артем Новиченко, Владислав
вспомнил,
Тимкин.
Вспомнил, да, как меня зовут?
Вспомнил, да. Не сразу, но вспомнил.
Это тебе не номер радиомаяк.
Это не он.
Да, мы остановились на описании разрыва и невозможно сидеть.
Разрыва. И я назвал один разрыв, когда вот я называю несерьезное отношение к словам. Это без привязки, когда слова не привязаны к смыслу.
Не имеют ко мне отношения.
Ну да, это просто какие-то ярлыки в мире ярлыков. Да?
Александр Пушкин, и вот его бюст.
Да. И в этой зоне... Обычно появляется то, что потом новости разносят как глупости. Да, например, кто-то там кого-то процитировал.
Индию хотят переименовать.
Глупость. Например. Что глупость?
Вот это можно считать как глупость.
Может.
Ой, Блашин в голову пришла страну переименовать.
Например, да. Вот. Но это уже именно про его отношение к новостям. Угу. Или там где-то что-то сделают у нас дорогу. Да. Ой, да понятно, как они сделают. Да. Например, так. Да. Или врачи посоветовали то-то, то-то, то-то. Он такой, это понятно, все эти врачи, вот знаем мы.
Был у врача, да.
Да. Второй случай, когда люди очень серьезно относятся к словам, то есть ты вот говоришь слово «пенсия», да, у них начинается давление скакать. Это когда у людей нет свободы. То есть, первое, это слова не привязаны к миру реальному, просто болтаются где-то, как шарики, которые даже не привязаны, просто летают до первой линии электропередач. А без свободы это когда человек прямо погружается в эти слова.
Это
настолько...
слова его захватывают.
Это слова его захватывают.
Короче, мы говорим о том, что крайне редко человеку удается со словами, с информацией быть в горизонтальных отношениях, так сказать. Скажем, да?
То есть... В уважительных и как бы слова это опасный и ну, опасный, как любой другой инструмент в неумелых руках, это серьезный инструмент, которым можно что-то делать, но далеко не все. Так же, как медицинским скальпелем можно делать совершенно... Ну, нельзя... Многое нельзя сделать скальпелем, да, например...
Сварить кофе.
Сварить кофе и надуть шарик. А многое можно сделать, да, и для этого специально его делать. Так же и со словами. Слова — это вообще-то инструмент, да, инструмент выражения мыслей, чувств, объяснения концепций, конструирования миров, да, и, возможно, где-то выхода в другое пространство для человека, производящего слова или поглощающего слова.
Я пример могу еще один привести уже.
Давай.
И, может быть, закрыть эту ветвь разговора. Мы хорошо ее озвучили. Вот, например, был я в галерее Уффици. Ах, Уффици, Уффици. Во Флоренции, да? Там висит Боттичелли. Там, естественно, толпа у этого Боттичелли. И вот случай, когда это просто картина, это когда я смотрю, а, Боттичелли, понятно, узнал, все, пошел дальше, да. Другая крайность, когда человек стоит над этой картиной и говорит, так, действительно, какой техники вот это платье, это какой и вот эта символика, ага, а вот эти цвета, ага. То есть,
он прочитал уже 242 тома, посвященные весне Боттичелли.
Я смотрел фильм про него, да, и оказывается, что эта картина в тебя не входит вообще, потому что в одном случае она мимо тебя, а в другом случае она больше тебя, но не со своей сутью какой-то, которая только для тебя одного предназначена, а каким-то универсальным кодом, который ты расшифровываешь.
Я оказываюсь в каком-то смысле в лабиринте ее, когда она больше меня. Как, например, это просто тот же самый пример, вот весна Боттичелли, да, или не весна, а рождение Венеры. И, например, человек ходит и жалуется по ЖЭКам, по больницам, по бесконечным каким-то инстанциям, что-то вот жалуется. Мы недавно видели свою новость, что там россиянин дошел до самого верховного суда в России, конституционный или какой там суд, с тем, что вот Озон ему чая не прислал
на 88,
на 88 рублей,
рублей,
да, что-то такое. И, ну, то есть,
выиграл человек... 500 рублей, между прочим.
Вот, да. Выиграл 500 рублей, и об этом написали. Ну, то есть, когда человек... залип, застрял в этих шестернях, да, то есть когда он не видит ужаса кафкианского от того, чем он занимается и во что он поглощен, но принимает правила игры и говорит, это очень серьезно вообще-то, ребята, вот у меня все документы есть, и вы тут давайте мне ни-ни. И к этому человеку нельзя подойти и сказать, мы не корову проигрываем.
А то же самое в отношении наших передач.
Да.
Вот кто-то так
мы
такой...
же это про наши передачи,
да?
Разворачиваем.
Кто-то скажет, слушайте, малолетки балабулы, что вы несете, да? А кто-то такой, вот слушай, все ваши эфиры, как вы можете так о них говорить, а все их эфиры слушают, и вообще мои вечерние собеседники очень важные, и вообще я вот потом живу просто потому, что люди говорят. И вот это тоже две крайности. Так что...
Мы же еще с тобой не имеем... какого-то устоявшегося отношения к нашей передаче. В смысле того, что да, мы называем ее философско-юмористической, но ну, мы же знаем, что она и не философская, и не юмористическая.
Юмор у нас хреновый, философия куда-то исчезла. Она была, но мы ее упустили.
То есть может, конечно, кто-то хихикать иногда, но не сказать, что это прям камеди-шоу какое-то.
Ты представляешь? В общем-то, если сделать нарезку именно из юморных...
Я думаю, часов 10 начнет накопиться подряд.
Да.
Но мы в следующем году хотим и философов, и юмористов.
Знаешь,
побольше
что я
иметь.
Хочу, Влад?
Да.
Чтобы меня когда-нибудь пригласили сняться в новогоднем огоньке, вот там, где сидят все за столами, где-то числа 10 декабря записывают. Ага. Там мишура, поют песни русские эстрадники.
Все хохочут,
все
шампанское.
Все поднимают тосты. Я бы очень хотел там оказаться.
Ну, ты будешь с собой трость брать?
Обязательно. Обязательно. Вот мне вообще хочется вот как-то побольше в моей жизни было кринж.
Шоу.
Мне очень нравится. Я вот на РЕН-ТВ хотел бы про НЛО, например.
Слушай, они тебя зовут?
Ну не на те темы.
А что тебе мешает пойти не на свои темы?
Нет, я хочу... Мне список вопросов присылают.
Ну... Ты подготовишься, придешь.
Не хочу, надо прийти так это и пофантазировать просто.
Пофантазировать,
Артем,
да.
Артем, расскажите просто, а вот клинопись, она как формировалась? Слушайте, ну она формировалась очень легко.
Ты достаешь кирпич, достаешь стело и говоришь, давайте прямо сейчас попробуем.
Зачем стело? Просто отвертку.
Отвертку, да, говорит, давайте попробуем. Прямо сейчас посмотрим, как клинопись работает. Потому что вот отсюда можно пробить, а вот отсюда не получится пробить, чтобы себе палец не сломать.
Влад, ты не хочешь пойти?
На клинопись? Я с тобой только такой смелый.
Да, понятно. Ну, я могу рядом посидеть за кадром.
Ты будешь такой, поддерживай, да? Да, молодец.
Ты будешь меня посматривать, все хорошо, да, давай. Я иногда не понимаю, как ты работаешь, ты по понедельникам без меня и все.
Я иногда тоже не понимаю.
Ты нормально вроде справляешься.
Там продолжение какое-то должно было быть.
Нет, все. Я просто иногда так...
Там, но... Вроде нормально справляешься.
Не, ну ты прибедняешь, зачем?
А, это хороший вопрос.
Справляешься нормально, но прибедняешься.
Но прибедняешься, да. Это...
Знаешь, как тебе хорошо платят? Хорошо, но мало вот.
Это способ избегать многих внутренних и внешних конфликтов.
Конечно, чтобы не завидовали.
Ну, например,
чтобы
да.
Чтобы много не спросили лишнего, да?
Чего с него взять?
Конечно, он... Так это им повезло просто.
Да-да-да.
Он на радио еще работает. Сложились так звезды, не думайте, что это его заслуга.
А это не мне радиоманию не вручили, а тебе. Такие всякие психологические защитки.
Это из-за того, что у нее трость была.
Да, да, да. Что? Что? Где
мы? Мы с тобой какую-то карту хотели набросать наших эфиров. А в итоге получается очередное шоу.
Шоу. Мы, похоже, этим занимаемся. Потому что, смотри, наша карта, она, в отличие от карты, которую рисуют, например, в любом музее, которая обозначает, где что развешено, расположено и как в случае пожара эвакуироваться, та карта не несет в себе семантических уровней. Она не отличает, условно, вот это произведение от вот этого. Оно просто перечнем перечислено. И искусство Древней Греции, да, в Пушкинской, и какие-нибудь, не знаю,
не, ну,
модернисты французские.
Когда есть некие концептуальные подходы к оформлению зала, там уже присутствуют те вещи.
Я говорю именно про схему, которая висит...
Как схема эвакуации?
Да-да-да, как схема эвакуации. Там на карте музея по этой схеме невозможно понять, что великое искусство, а что, ну так, историческое. Да? И дальше у нас появляются специально обученные люди, которые делают аудиогиды, которые печатают какие-то работы посвященные, или вот оформляют залы по-особенному, потому что, ребята, обратите большее внимание вот сюда, да? Автоматически как бы все остальное уходит в тень.
Ну еще как свет выставляют, обратите внимание вот так.
Да, и я уверен, что, например, наши слушатели, которые с нами постоянно и давно, они сами могут выступать в качестве экскурсоводов для самих себя, что более значимо. А что менее значимо? Потому что у нас разные передачи бывают. У нас разные гости бывают. Мы в разном состоянии бываем. И нельзя сказать, что без одного... Что одно важно, а другое нет. Без одного не было бы другого. Да, потому что есть и больше энергии, и меньше энергии, и больше интереса к гостю, и меньше интереса к гостю. Причем не зависит от него, или там от меня, или от тебя. Просто так складываются звезды. Нам сейчас надо уйти на короткую рекламу, и мы продолжим.
Да, потом я одну мысль выражу.
Себя, если сможешь.
И мы возвращаемся. Ты хотел выразить одну мысль словами.
Да, я хотел вот что сказать. Смотри, что интересно. Наша передача называется «Пойми себя, если сможешь». И я должен сказать, что, наверное, первый год, может быть, полтора, я воспринимал это название буквально. В том смысле, что мне казалось, что на нашей радиопередаче должно быть сказано нечто, что даст, именно сказано, понимаешь, что даст какие-то ключи к пониманию радиослушателей самого себя и мне самому дадут, даст это какие-то ключи. Но сейчас я понимаю, что когда мы, например, делаем с тобой выпуск «Осы сердца», да? Угу. Вот говорим о сысерте. Как мне вообще какая-то сысерть, извините, может помочь понять себя, казалось бы, да? Мы там не говорим о, не знаю, там...
О чем обычно должны говорить на уроках о важном.
Да. Мы не поднимаем какие-то вопросы, обращающиеся к душе человека, его судьбе.
Мы даже ни разу не спросили, есть ли там какие-нибудь монастыри и вот это вот все.
Да. Но сейчас я понимаю, что пойми вот это себя, если сможешь, это по большому счету про понимание мира. Не про знание этого мира, информации о мире очень много, а про приглядывание к нему, к вниманию. И в этом смысле, конечно, мы можем о чем угодно делать передачу. Пусть будет Сейфа, пусть будет Сесерд, пусть будет Юнг. И вот я думаю, что то, к чему я сейчас пришел, это очень важный маяк такой. Что передача вышла из зоны содержания в зону форм. То есть, да, если раньше я выбирал, или мы вместе выбирали форму, искали в ней содержание, то сейчас совершенно иначе. Мы берем любую форму и не пытаемся искать в ней содержание. Содержание рождается просто из внимания к этой форме, из интереса к ней, как мне кажется, что вот действительно «Сосердце» оказалось очень интересной историей.
Ну и кто вообще возьмет на себя смелость сказать, что в чем-то нет смысла в этом мире?
Да? Ну, несколько радиослушателей пробовали.
В этой ракушке, в этом камушке, в этой книжке, бутылочке, да, как будто в ней нет смысла. Да? Это такой вот мир поверхностный, без привязки. А, когда вот, если оно правильно оформлено, тогда это Аристотель. Если это на заборе написано, то это Аристотелем быть не может.
Хотя
приходит Бэнкси и делает из каких-то объектов под снос коллизии. В том смысле, а теперь как это сносить на нем Бэнкси?
Давайте стену перевезем. Это такой вообще бредятина.
Вот, да.
Мне кажется, ведь Бэнкси не раз закрашивали. Мне кажется, это единственное, что можно с этим делать. Возможно, это и есть основная идея работ Бэнкси, чтобы это было закрашено, снесено и так далее.
Сам же он эту работу со Шредером представил, что показывает нам, ребята, успокойтесь.
Вы очень серьезно относитесь очень к тому, серьезно что я делаю. Я просто, на самом деле, Бэнкси не великий художник. Да, ничего невероятного он не придумал.
Скорее, медиафеномен.
Да. Медиафеномен. И если бы его неизбежно все время закрашивали бы, возможно, в этом была бы сама суть его метода. А то, что он показывает, что даже вот это, ну не то, что это плохая живопись, да, у него всегда какая-то есть какое-то высказывание за этим, неважно. Что если вы к этому относитесь с таким пиететом.
И мы попадаем тогда в зону культурологии, где возьми любого культуролога, выпускника вуза, дай ему любую тему, это вот как ты говоришь параллельно нашей передаче, он из этого музей сделает или выставку, да, потому что собрать ее можно из чего угодно.
Задача была,
мы ее придерживались.
Да.
А вот именно внимание, это, мне кажется, очень точное слово. Внимание к чему угодно, да, к бутылочке пластиковой, которая передо мной стоит. Кто-то разработал ее дизайн, кто-то...
Вообще-то необычная форма.
Необычная форма. Кто-то ее привез, набрал в нее воды, оттуда
откуда
набрал.
Я уверен, в одном месте делали крышки, в другом месте делали сами бутылки.
Кто-то ее расставлял на полку в магазине, да, ну и так далее, и так далее. За ней стоит целая история. Если бы это была авторучка...
Ты про воду еще забыл рассказать,
которая в ней была. Я говорю, кто-то добыл эту воду, в смысле, эта вода откуда-то шла, да, бесконечный цикл природный проходила, а если бы эту, например, бутылочку мне дал любимый дедушка перед тем, как умереть, и сказал бы напусти, вот тебе, внучек, бутылка волшебной воды, да, мне, например, 5 лет, и вот пил бы я из нее, но, наверное, только перед очень важными событиями своей жизни, по глоточечку, да.
А потом через 10 лет понимал бы, что это было не так важно, а я уже глоточек.
А уже воды не вернешь, да? И к концу жизни передаешь своему уже сыну.
Да, и когда писаешь, думаешь о том, что я писаю, это та же вода, или остаются ли какие-то свойства, и вообще что...
Ну, то есть можно бесконечно в эти лабиринты погружаться.
Действительно, действительно.
А можно как-то еще посмеяться, чем мы стараемся заниматься, мне кажется, здесь.
Кстати, по поводу смеха, я слово сдержал. Поликлиника не получила моих анализов ни капли.
Мы подводим сегодня все итоги года, да?
Да.
Значит, премию не получили, поликлиника мочи не получили, пенсию мы с тобой тоже не получили.
Да.
Что еще? У нас два редактора было в этом году.
Да.
Хорошие, замечательные девчонки. Ульяна Саша. Летом с нами работала, Саша с нами сейчас работает.
У нас были киноэфиры.
Киноэфиры каждый месяц. Стабильно. Не всегда я на них, правда, присутствовал.
Ну, ты это, филонишь.
Я филолог. Я книжки в этот момент, видимо, читал. Или чем-то другим был занят.
Да. Мы с тобой от высокого к низкому все. А вот этот, а еще были вот эти.
Помнишь? Вот это вот было. Ну, мы просто как-то, на самом деле, тянем время до конца этого часа. Нам на новости сейчас уходить.
Да.
И во втором часе мы о чем будем говорить? Ты уже придумал?
Нет,
у тебя записано там?
У меня...
Я вижу, у тебя нарисовано.
У меня рисунки, я рисую, сижу.
Угу. Это символические карты Средневековья, где там живут...
Можно вот так смотреть?
Псоглавцы.
А можно перевернуть?
Я вот так смотрю.
Вот так?
Нет. Вот так, да. Там живут люди, значит, с одной ногой большой, как у Умберто Эко в одном из романов. люди пошли туда и относились, ну, крестоносцы, такие бандиты, и они думали, что это все шутки, а оказалось, что реально псоглавцы. Они такие, твою мать, что делать с этим?
Это этот?
Баудалин, по-моему.
Баудалин.
Да, да. Все,
так,
уходим.
Так, все, да, вернемся, вернемся, не переключайтесь.
Себя, если сможешь.
Дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Кстати, подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Мой называется «Говорящий тростник». Артем Новиченков, «Говорящий тростник». У Влада «Будь сложнее».
«Будь сложнее», да.
«Будь сложнее», да, подписывайтесь. А мы сегодня обещали какую-то карту на территорию нанести, и мы попытаемся что-то сделать. Во всяком случае, мне хочется поговорить об эфирах, которые мне запомнились, которые почему-то иногда припоминаются.
Слушай, ну мы совершенно не успеем это сделать за час, и это хорошо. Это... Сколько ты выписал? Ты посчитал? Я посчитал. 17 эфиров. Вот я выписал так, что прямо я их выделяю как значимые.
Я как-то по-другому совсем. Я выделил не значимость, а...
Нет, значимые для меня, в смысле.
Ага.
То есть там нету условно Хакамады или Сергея Кузнецова.
Я по-другому написал. То есть я, например, увидел, что у нас есть определенные группы эфиров, которые... которые в основе своей уже имеют заложенную мину смехотворности. То есть это эфир про Стэтхэму, по Каэлью, канадоходцы, притчи про Анами Бабу, про анекдоты, что-то еще было. Вот это одна такая группа эфиров, и в них есть что-то общее. Это те эфиры, которые... которые я всем советую слушать.
Анами Бабу вообще топчик.
Да. Потом есть группа эфиров, и не то, что я их выделю, но я просто увидел тоже общий паттерн у них. «Уважительная причина», «Тупик обиды», «Миф о нарциссе», «Сценарий жизни людей» и многие-многие. Не то, что многие.
Мужское-женское там еще.
Мужское-женское.
Да?
То есть это эфиры вот такого психологического толка, которые...
которые не психологического толка. Они на самом деле скорее, как сказать, сущностного толка. Да, потому что можно бесконечно читать вот эти книжки, которые разложены в аптечка самопомощи, да, в любом сетевом книжном магазине. У них одинаковые обложки, они все обещают какое-то избавление от страданий, а мы скорее прямо обращали внимание на страдания, да, mm-hmm. И что такого страдательного в этом нашем страдании, и может быть... Может быть, мы в мечтах живем и в иллюзиях, что, вот, что, что нам можно продать такую книжку, напечатанную на очень качественной бумаге, очень большим шрифтом, и там, если всю эту книгу... Ну, то есть я по ней вряд ли смогу провести эфир человека, читающего по одной
Знаешь,
такой книге.
Знаешь, я понял сейчас, Влад, то, что ты описываешь? Ведь когда я покупаю книгу какого-то психолога, пусть даже хорошего психолога, mm-hmm. Которая не описывает метод, и, да, а которая именно говорит,
сердцем,
эта книга
сердцем
облегчит вашу жизнь,
ага,
то в некотором смысле я себя как-то самоуничижаю. Что я имею в виду?
Вот тут надо
предполагаю...
Тут надо разделить все-таки психолога и редактора, который оформляет эту книгу.
Я, ну, ты сейчас мне поправишь. Ага, я договорю, хорошо. Может быть, я глубоко ошибаюсь. Я предполагаю, что либо я две вещи, либо я себя самоуничижаю, либо я офигеть какой уверенный и точно справлюсь. То есть в первом случае я предполагаю, что мой случай универсальный, и не нужно личного взаимодействия с человеком, чтобы общие паттерны... Ну, там написано, человек попал в тупик, человек чувствует себя одиноко, я узнаю себя как будто бы. Uh-huh. Но ко мне эти фразы не имеют отношения, потому что то, как мой тупик там не описан, uh-huh, моя одинокость не описана и так далее. И оказывается, что я попадаю, я не то, что в свою боль и страдания попадаю, да, я попадаю в универсальную боль и страдания и пытаюсь там как-то разобраться. Uh-huh. Это как, знаешь, ну, я умею водить машину, сейчас и с катером справлюсь, типа что-то такого, не знаю. Либо я действительно дофига какой способный, и я из этой книги что-то увижу, и это мне даст какие-то ключики.
Ну, у меня точно больше двух вариантов, как такие книги читать. Потому что, во-первых, есть люди одинокие, которые... который выбирает такой безопасный способ начала разговора о своих проблемах.
Ты говоришь про другое сейчас.
Ну, я иду в магазин, мне одиноко. И там я прочитаю, сходите на танцы.
Знаешь, кому одиноко?
Кому?
Одиноким.
Ну да, одиноким одиноко.
Это песня из Вени Дыркина, напомню, у нас был
эфир по Вени Дыркина. Ну, да. И про него, наконец, вышла какая-то энциклопедия, книга, которую собирали много лет.
Веков,
да. Что-то там, дыркология, как-то так она называется.
Значит, первый случай, когда человек одинок, он так начинает работать над собой.
Ну да, он как-то пробует расширить свой мир.
Ага.
А второй случай, например, человек может просто получать удовольствие от чтения этих книжек. Как женские романы, например.
Это как, знаешь, или детективы. Это как бойцовский клуб. У меня проблем нет, но почитаю о проблемах.
Например, да.
Ну, что, если... есть такие люди?
Которые в любой непонятной ситуации занимаются привычными вещами?
Нет. Типа, почитаю-ка я о том, как люди с проблемами справляются.
Слушай, ну вот помнишь «Тошноту» Сартра? Там был персонаж, который в библиотеке читал все книги подряд по алфавиту.
Самоучка его называли?
Ну, вроде того, да. И вот он подряд по алфавиту все тома читал, без разбора.
Да.
И над ним принято смеяться.
Ага.
Ерунда, мол, ну слушайте, вот у нас был в гостях этот человек, который...
Радаев,
который читает там по 10 книг в день.
Без шуток.
Ходит просто как на работу в Ленинскую библиотеку, крест ссылки, делает сериалы какие-то, ведет телеграм-канал, молодец. Кто мы такие, чтобы сказать, что этот человек не прав в выбранном им методе?
Согласен.
Освоение реальности.
Причем, знаешь, что интересно, если о тошноте два слова сказать?
Я думаю, мы с тобой, если возьмем словарь и начнем идти от буквы А... Мы столько эфиров сделали подряд, по каждой статье, без шуток. И они как-то свяжутся, потому что вся реальность.
Слушай, я как-то давно, делал эфир по словарю Ольги Седоковой.
Странных слов.
Старославянских,
ага.
Это был великий эфир.
Вот.
Мы с тобой в 2024 году сделаем эфир.
Хорошо.
Такой, да?
Да?
Несколько.
Да.
Несколько.
Да. Словарный запас назовем.
Словарный запас, спецпроект, да? Раз или два вместе будем выходить с этим эфиром.
Угу.
Отлично. Уже название готово.
Да.
Ребят, ждите. В 2024 году нам только утвердят там свыше. Я про Бога, естественно, про руководство. Вот. Да, я что хотел сказать про тошноту, два слова. Что все смеются над самоучкой. А главный герой как будто такой красавчик.
Да, а его тошнит вообще-то. Ребят, у него проблемы.
Да, это у самоучки проблем нет.
У Сартра
он нашел
проблемы.
Способ справляться.
Да.
А Сартр говорит, это не истинный способ.
Мне так нравилось.
И это неправда.
15-16 лет, 17-18, отождествляет себя с героем Сартра. И вообще вот всей этой
Ракантен его зовут.
Со всей этой французской бильбердой из 60-х, 50-х. Я думал, да, меня тоже никто не понимает. Я такой уникальный.
Тоже тошнит.
Да, да, выпей таблеточку. Или стошни. Знаешь, вот по-взрослому, как
нет,
это тошнит, стошни.
Как идущий к реке говорит, нечем заняться, иди, картошки навари, соседи угости, полы в подъезде помой, что ты ноешь, нечем ей заняться.
В том-то и дело.
Вот. А он все ходит. Это как этот Равик Ремарка. Все ходит, кальвадос пьет, страдает, война, женщина изменила, какой ужас. Мужик, боишься, поезжай на эту войну. Не хочешь,
не езжай
на войну.
Можно сделать все то же самое и не страдать.
Да. Хочешь пить кальвадос, пей кальвадос. Что ты сидишь, страдаешь?
Это я к тому, что может быть много причин, по которым люди покупают себе какие-то самоучители, самопомогаторы.
Может быть много причин. Но я выделил две главных.
Но я с тобой согласен,
группы.
Что ничто не заменит живого общения.
Да, я про
минимум,
это и говорил.
Как минимум по непредсказуемости.
Я про это и говорил, конечно. Да, это очень хорошее замечание. Да, я это и говорил. Книга, конечно, в этом смысле безопасна. Книга безопасна. Да, вот, это вот такая группа эфиров, которую я выделил. Да,
по самопомощи.
Не то, что самопомощь. Мне кажется, мы никому в этом смысле
согласен,
не помогаем.
Согласен.
Ты какую-то
шучу.
Историю расскажешь, я какую-то историю расскажу. Мы как-то попробуем
как,
что-то
как
описать.
Как тогда назвать эту группу эфиров? Группа эфиров пристальное внимание.
Это как ковырять засохшую болячку. Вот она засохла, ты ковыряешь, чтобы вот там...
Ну, в принципе, да, каждой этой теме написано уже сотни книг.
Да, это ковыряние,
тысячи
конечно.
Часов слов сделано.
Но есть люди, которые нам доверяют. Я им за это очень благодарен. Может быть, из наших уст что-то звучит. С другой стороны, я уверен, что в каждом эфире мы говорили что-то такое, чего... в популярной литературе точно не встретишь. Вот. в конце концов, у нас нет никакого, никакой задней мысли,
вот
когда
это
мы
важно.
Это говорим.
Вот это важно,
нам не
что
платят,
у карты нету обратной
да,
стороны.
Да, нам ни денег не платят за вот конкретно какую-то...
За гостей.
За мысль, и за гостей, да. Угу. И в этом смысле мы свободны. Как говорил Ростислав Амелин, поэт, поэзия свободна, потому что она никому не нужна. Вот. И другая группа эфиров, которые вот действительно, мне кажется, какими-то не то что важными, но яркими. Вот я бы сказал слово яркие. Яркие, как мое воспоминание личное. Mm-hmm. Там есть несколько киноэфиров.
Да.
Это про Кристофера Робина.
Да, Кристофер Робин, великий эфир.
Великого американского...
Великий эфир про великий фильм Кристофера Робина,
да.
«Титаник».
«Титаник», да. Это, конечно, наш эфир про Барби, который дался нелегко в том смысле, что нужно было еще донести те мысли после просмотра лично.
Донести в смысле много времени прошло между просмотром.
Да, да, да.
Не расплескать чепуху, она должна быть полной.
Да. Про Лебовский был очень классный эфир.
Про Лебовский, да, я тоже себя отметил.
Это даже больше было, чем киноэфир. Это был эфир про образ жизни, понимаешь?
И это чуть ли не самый откликающийся эфир у людей. В смысле того, что нам писали так много и так необычно.
Да, ты заметил, что мы вроде говорим иногда про вещи не русские, Лебовский, Коэльо,
а что значит не русские?
Русские,
а это русские вещи, тот же Коэльо вообще.
Русские вещи. И ты знаешь, что парадоксально? Если бы мы про Балабанова делали эфир...
Не было бы такой реакции.
Не было бы. Я представляю, какая была бы реакция. Да? Вот. И это очень...
Опять же, двух типов. Либо без привязки, типа, ребят, ну, это просто великое искусство, кино, и...
Это про нас.
Это, да, да, да. А и вторая, что вы очерняете?
Очерняете
вот
Россию,
все,
да. А вот какая удивительная вещь, что какие-то вещи, которые не имеют российского паспорта, так скажем, они оказываются...
Национальным кодом просто.
Да, да, да. Угу. И, наверное, в 24-м году мне бы хотелось... найти еще такие феномены. Потому что мы же с тобой... Ну, давай честно, да, если с Лебовским еще было какое-то ощущение, то, ну, лично для меня, что Каэль, что Стэтхэм, да, это было удивление во время эфира, что, оказывается, в нем есть что-то, какая-то вот эта инерция русскости, открывающая что-то в человеке. То есть мы вроде как юморной эфир, да, готовили про Каэлю по его цитатам, а там что-то начало вскрываться,
да.
Понимаешь?
А мне кажется... Издевка вообще не работающий инструмент. В том смысле, что если мы кого-то хотим сказать, что он дурак, но очень длинным и умным заковыристым способом, то это все будет видно и шито белыми нитками. И я же правда читал Каэлью в юности. Я почти все его книги прочитал, штук 10, наверное.
По твоему таланту сыпать цитатами?
Не сыпать, а генерировать их, цитаты, часто попадая в автора. Ну, то есть для меня действительно это было важно. И для меня и Каэльо был одновременно, и Сартр, и «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». В общем, у меня что было в доме у родителей, я то и читал, знаешь. Там какого-то вот Гюго я уже...
Боюсь твоих детей. Для меня что было? Что Перлс,
что Пятигорский.
То, что Пятигорский, у меня что было дома у родителей?
Да,
я
да,
то
да.
И считал.
И это прекрасно.
Хорошо.
Да. Все, забросили эту тему, нет? Про отклик.
Нет, у меня про отклик еще кое-что есть, конечно.
Как наше слово?
Я отдельные вещи скажу, да. Во-первых, у меня отклик... Вот наше, когда мы интервью друг у друга брали.
Да, я тоже себе отметил.
Мне очень понравилось.
Что ты там отметил?
А ты знаешь, Влад, я вот ничтоже сумняшься скажу. Вот веду я радиопередачи, да, работаю в школе. А мне, ко мне очень мало интереса вообще люди оказывают. То есть ко мне люди приходят с вопросом. А что вы думаете об этом?
То есть
этом,
видят тебя как справочное бюро?
Нет, не обязательно справочное. Как может быть...
Как эксперта.
Эксперта, в чем ты разбирающего, понимающего. А вот чтобы про меня спросить... Угу. Да, как бы вот выходные провели? Вот очень хороший вопрос. Меня никто не спрашивает. Кажется, что ну это не важно. Вот есть вещи.
Что ты, Артём, в детстве не получил на Новый год или день рождения, чего хотел?
Ой, хороший вопрос, Влад.
Не обязательно реальное.
Ну,
может быть, что-то волшебное
хотелось. Волшебное хотелось. Слушай, ну это такой хороший вопрос, что мне надо подумать.
Хорошо.
Да, что я не получил. Я запишу.
Мне тоже было очень приятно этот эфир делать. И волнительно. И у нас у обоих с тобой, насколько я понимаю, одинаковый феномен случился. Мы абсолютно не помним, что там было.
Я помню ощущения.
Я помню ощущения, да. Вот. Но я не помню, что я отвечал, что я спрашивал, что ты спрашивал, что отвечал. Я не переслушивал это.
Это хорошо, не надо ничего переслушивать, mm-hmm. потому что... Мы редактировать уже все равно не будем уже. Вот. Потом это наши эфиры по Пятигорскому. Два эфира по разговору за столом.
По восьмой главе.
Да. Потому что у нас там случился с тобой вот этот конфликт. Конфликт наших... Мы увидели нашу разницу.
Угу. Вот. Причем она это... все яснее начинает проявляться последние 2-3-4 месяца.
Да. Для меня это был важный эфир. И... Ну, в общем, да, я запомнил его. Потом...
У нас есть Гурджиев с бабой. Замечательные эфиры. Она Амибаба и Гурджиев.
Ну, это уже
сквозь
классик,
года идущие. Но мне нравится, что в этом году у нас как-то вот ты очень точно обозначил, когда там было про долги, никогда не бери в долг или сразу их отдавай, какой-то такой пункт. Ты спросил меня, у тебя есть кредит или ипотека? Я говорю, да. Ты говоришь, у меня есть. Ну и что мы здесь? Значит, когда мы согласны с Гурджиевым, значит, мы поддакиваем. Когда мы согласны, говорим, ну, реальной жизни дядя не знал.
Нет, он имеет в виду что-то другое. Да, это да, же не да. про деньги.
Да, и вообще это замечательный, мне кажется, общий подход к любым заповедям, текстам, которые освящены традицией, что, ну, конечно, мы все понимаем.
А это как то, что ты описывал, понимаешь? Вот этот разрыв.
Да, да, мы в этом разрыве постоянно оказываемся, да?
Либо я скажу, это не про деньги, либо я скажу...
То есть, когда я начинаю мысль, как-то это... выкручиваться, да, с одной стороны, а с другой стороны, когда я говорю, да, ерунда, это все.
Да, а вот сиди да подумай. Угу. У тебя точно с деньгами в жизни все в порядке, точнее, в отношении с ними? Точно живешь по средствам, точно? Угу. Не хочешь лишнего? Вот, да, и можно даже ничего не говорить.
Вообще можно такой чек-лист сделать по сферам жизни, да?
Да, то, что мы заметили о себе, да, через этот пункт. Мы причем в двух эфирах о нем говорили.
Да.
Да. Что, нам пора уходить на перерыв?
Да.
Да?
Да.
У нас сейчас будут новости, и мы продолжим.
У нас еще есть о чем поговорить.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, возвращаемся.
Да.
Влад, давай ты теперь предложи, что тебе запомнилось.
Ну, вот ты называешь, а я вычеркиваю, да. И, по-моему, ты еще ничего не назвал, чтобы я не выбрал.
У меня еще есть.
У меня тоже есть. У меня еще есть гости.
Гости есть, да.
А еще у меня, значит, два такие эфира. Один про Россию, лето Лорелея. И про Канаду.
Про Канаду.
Ну и про лето там рядом, да. Про какие-то места и смыслы. Про какие-то узоры реальности, которые нам дает вообще почва.
Я вообще считаю, что про Канаду, вот без шуток, это был великий эфир, выдающийся, ни на что не похожий. Я отличаю великое от посредственного, угу. как ты знаешь, очень четко.
Да.
Да. Вот. И Канада – это невероятно, невероятно. Думаю, именно поэтому до сих пор мы там и не оказались. Так бы нас позвали, конечно, а так послушали.
А есть великая канадская литература, кроме вот той, которая Нобелевскую премию получила, но я бы не сказал.
Ну, мы с тобой это обсуждали. Робертсон Дэвис. И, наверное, это все, что я знаю.
Робертсон Дэвис. Не, я просто пытаюсь придумать темы с лекциями, которыми могли бы тебя пригласить в Канаду.
А, ну это я могу любую. Про бутылку могу, про бутылку.
Про хоккей, да?
Лишь бы в Канаду позвали. Рецепция хоккейных матчей в творчестве.
А ты просто туда, ты вот когда-нибудь туда хотел по-настоящему?
Слушай, мне сон позавчера приснился, что я в Канаде. Причем я туда добрался через Чехию. На автобусе, на маршрутном. И ты знаешь, то есть во сне такое странное ощущение. Я через Чехию приезжаю в Канаду. Потом возвращаюсь в Чехию и думаю... Странно, эмпирический опыт доказывает, что я из Чехии доехал в Канаду. Ага. Но как я там оказался, если они на разных материках? У меня в голове совершенно не умещаются эти две вещи. Я пытаюсь залезть в карты, а во сне иногда такие простые вещи очень сложно сделать в карты на телефоне. Ага. А там карта мира какая-то совершенно другая. То есть эмпирический опыт мне говорит, что все вот так, да, я из Чехии в Канаду попал.
Сейчас какой-нибудь радиослушатель из какого-нибудь Петербурга или Челябинска напишет, что, ну, все понятно, Чехия, это значит, район возле театра имени Станиславского, а Канада — это, значит,
бар
рядом с хоккейной площадкой в моем дворе.
Это знаешь, как где? Это как...
Маршрутка ходит, 44-я.
Это как в... «Мастер Маргарите» герой попал в Ялту, все думали, наверное, он в баре Ялта запил. Да, вот.
Это как у нас на эфире про Сесерти, он сказал, у нас есть Африка в городе. Ты откуда? Я с Африки. Это вот мы сейчас продемонстрировали то, как рисуются карты внутри карт. По сути. Я не знаю, где, какая маршрутка
да,
ходит,
очень,
где Чехия, где
важный,
Канада.
Да, очень важные. Очень важные.
Да. Очень важно не плутать
человек
на разных
приходит
уровнях.
Человек приходит в бар и говорит, ребят, вы знаете, как карта внутри карты рисуется?
Вот. Это как мужик с усами, да, который говорит, я женщинам с бесплодием помогаю.
Да, баре. В баре сказал. Я ему верю.
Вот. И очень важный навык, мне кажется, различать, на каком уровне карты ты находишься. Потому что большинство наших смысловых и семантических проблем рождаются от несовпадения карт. Ну, простой пример. Вы говорите, встречаемся, как обычно, на нашем обычном месте с девушкой, да? И она одно думает, как обычно, и в обычном месте, ты другое. И вы в разное время, в разных местах друг друга ждете и злитесь. И там начинаются всякие проекции на мир.
Я как-то студентам договорился встретиться в центре зала на метро Арбатская.
Ага, а их там две, да?
А их там две.
Вот, вот, примерно такое. И
мы же были мало знакомы, как ты понимаешь.
Что не продлилось, да, ваше общение?
Да. Ну что, я еще выделил эфир по Юнгу.
А по Юнгу про автобиографию?
Да.
Да.
Это...
И он у меня еще связан с вигвамом и с Миндалом.
Да, да, безусловно, вигвамы. Вигвамы — это новый жанр, который мы пробуем, и я вижу, что как бы ни была разнообразна наша с тобой радиопередача, вигвамы людей удивляют.
Вигвам глубже идет, потому что он всегда записывался, по крайней мере, в рубке, а не в прямом эфире. Угу. И мы как бы не имеем доступа еще и к... То есть из вигвама нет выхода к реальным людям.
Да. В общем, вигвам... На самом деле выходишь из рубки записи и уже не помнишь, что ты там вообще говорил. Угу. Как будто то, что сказано в вигваме, остается в вигваме. Странно, что запись остается.
Вот. Ну, это звукорежиссерам. Это
я думаю,
решать.
Что...
Им в этот день может быть очень весело, непонятно почему, или очень грустно, и хочется выпить. Ну, как-то они с этим справляются.
Я думаю, что с Миндалом мы продолжим разговор в следующем году по другим его книгам.
Потому что мы оба накупили снова книг Миндала.
Да, не только поэтому.
Не только поэтому. Важный какой-то персонаж проявился в этом году.
Да, и он еще жив. Угу. Он еще жив, и одна из подписчиц моего телеграм-канала «Говорящий тростник» его ученица.
Ух ты!
Она как-то написала, что я его ученица. Я прочитал и побоялся ей написать, и вообще не стал.
Да ладно, серьезно?
Странно.
Не похоже на тебя.
Ты читаешь «Лесника», ты не видел этот комментарий? Я еще подумал, Влад увидит, может, он спросит.
Нет, вообще.
Не то, что я побоялся, я просто не захотел туда лезть.
Нет,
не захотел.
Мимо меня прошло.
Вот.
Видишь, не мой тоннель, похоже.
Да, вот это интересно. Может быть, мы даже найдем какого-то ученика Миндала, а в России он приезжал с лекциями, у него здесь есть ученики. Знаешь об этом?
Ну нет, но учитывая то, сколько книг издает Ганга, то очевидно, что люди имеют какую-то личную связь с Миндалом.
С Гангом, да, надо настраивать отношения, чтобы к нам в конце концов книжки,
Ганга,
может, нам будут давать, а то у меня скоро
деньги закончатся.
А во-вторых, там очень интересные книги издаются, у меня их очень много. Вот.
Вот, дальше у меня только гости остались.
Так, извини, я для наших радиослушателей скажу, что сновидящее тело – ключевое слово, если вы хотите эфиры по Миндалу найти.
Там тело шамана,
тело шамана,
мы разбирали,
да,
два раза, по-моему.
Да, ну мы говорим о
сновидящем. И постоянно еще его вспоминаем, сновидящее тело. Представляешь, наши эфиры в текст перевести по ключевым словам,
вспоминаю,
чтобы там выбрать вообще за год какие темы. Вот с чего начали, к тому и возвращаемся. Я кажется, что у нас самое главное слово будет какое-нибудь «прикинь».
Нет, ты знаешь что?
Что? Водораздел?
Что?
Что? Что? Что? Да. Я и говорю, а полномочия
дорогие
какие?
Дорогие мои,
да.
Здравствуйте.
Да, а основание? А про Юнга почему? Давай коротенько.
Тоже такой эфир. Ты знаешь, вот, может быть, ты помнишь, в Данте в раю есть такая сцена, где Беатриче с Данте предстают перед Богом, и Данте не может смотреть на Бога по объективным причинам. Буквально объективным причинам. А Беатриче смотрит на Бога. И Данте смотрит на Беатриче, смотрящую на Бога. Вот Юнг и Миндал, и какие-то из наших гостей. становится своего рода вот этим Беатриче, да, безопасной какой-то, и даже не безопасной, а фигура, через которую до чего-то можно дойти. И эти фигуры тоже через что-то доходят.
Угу. Это не в коем случае напрямую, что это Беатриче, а это Бог.
То есть это какие-то цепочки, мы просто одни из звеньев этих цепочек.
То есть люди, которые являются либо проводниками, либо излучателями каких-то волн, риск излучения или сердечное излучение, которые в нас попадают.
Проводники сверхпроводников, я не знаю, как это назвать, да, это система зеркал какая-то. Угу. Это как...
На которые мы реагируем собственными приемниками, да, мы не ко всему готовы.
Да, причем удивительно, что наши приемники могут быть так настроены, что мы услышим гораздо больше, чем может быть сказано.
Угу.
Да, и то, что говорит Юнг, вдруг у меня может преломиться с чем-то другим, и получится 1 плюс 1 равно 3, что-то третье родится. Вот. Из камней и ножницы родится бумага. Камни и ножницы. Вот. Поэтому Юнг, вот тот эфир по Юнгу, я тоже совершенно не помню, о чем он.
Ну, там и книжка феноменальная.
Да.
Его автобиография «Сновидение размышления».
Воспоминания, да. О другом человеке. Это и на самом деле это то, что я ищу в искусстве, то, что я ищу...
О другом, в смысле, необычном?
О том, чем я быть не могу. Вот это меня всегда восхищает. Я знаю, что я не могу, во всяком случае сейчас, как Юнг, сидеть 3 или 4 часа в какой-то чайной в Индии и просто смотреть на людей.
Слушать это, разговор на незнакомом языке.
Меня это восхищает.
Слушай, ну...
Я был на концерте Рахманинова.
Ага.
Я слушал. Я понимаю, что я... Это... Меня восхищает вот эта недостижимость. Я никогда не буду играть на музыкальных инструментах. Меня восхищает то, чем я быть не могу. Не то, что я завидую.
Тебя это пока восхищает только в одну сторону. В сторону восхищения. Но то, чем ты быть не можешь вниз, если смотреть условно, тоже может быть
узором. Изредка такое бывает, да.
Что, я не понимаю,
в отношении
детей, ты живешь и как ты так можешь. Но, типа...
Да, я понял, о чем ты говоришь. Очень хорошее замечание.
Ага.
Но в отношении детей получается.
На короткую рекламу и вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, у нас осталось совсем немножко времени.
И мы вообще не поговорили про живых людей.
Да, да, у меня как раз...
У меня их шестеро.
У тебя шестеро.
У нас 6 минут осталось, у нас 6 гостей.
Так, интересно, какой из шестерых у меня не записан?
Смешарики.
Смешарики.
У тебя записан?
У меня нет.
Вот,
нет.
Хотя это был знаменательный эфир, судя по хотя бы твоей реакции на него. А тебе после него не очень хорошо стало.
А, ну, наверное, я уже привык к этому ощущению, да. У меня, конечно, вот два эфира, где тебя не было.
А у меня их нету.
У тебя их нет. Угу. Археология и орнитология.
Они одновременно на одной неделе произошли, да?
Спасибо редактору Андрею за то, что он
замечательных гостей. Я их слушал, это вау, да.
Да, это было... Это именно тот тип разговора, который...
Хочется всегда иметь.
Да. Причем неважно, это же там никакой магии. Просто люди искренне, открыты и говорят с тобой, как живым человеком, и хотя они оба занимаются наукой, и статусные
это
люди.
Это как те учителя, которых, если повезет встретить в школе, то ты на всю жизнь инфицирован интересом к жизни.
Да, да. Вот. Ну и, конечно, вот эта тройчатка какая-то. Виногродский,
Дау, Левин, Тальпис. Да. Ну, это слушать надо.
Это
слушать,
надо
читать.
Слушать.
Да. Да. Еще есть Куксин у меня и Макеев.
Да, Куксин. По поводу этих трех надо название сказать. Вот
Левин, Виноградский, Тальпис.
Да, Тальпис – это Вселень. Дао в русской дао в китайской комнате. Это Виноградский и...
Ну, что-то про звезды говорят? Или
не,
почему
не,
звезды?
Не, почему, о чем говорят звезды? Небо, от которого мы отвернулись, эфир называется.
Да?
Это по астрологии.
С Левиным.
Да, и мое отношение к астрологии этот эфир изменил раз.
Астрология – небо, от которого мы отвернулись.
Да, да. А про о чем говорят звезды, это про науку мы с тобой говорили. Да. Вот, у тебя еще Куксин.
И Макеев.
И Макеев, да.
Да.
Юра Макеев.
Куксин – единственный человек, который был у нас два раза в передаче.
И то потому, что он попросил.
Да.
Да. И потому, что мы захотели.
И
у нас были гости, которые просились.
Да.
Но мы не хотели.
Да. И такое было.
Такое было. Кстати, это удивительно, потому что, казалось бы, наверное, гостю не очень нас понравилось. Он говорит, а можно еще? Будто... То есть мы выходим и думаем, ну, что-то как-то...
Ну, да, что-то... Да?
А можно к вам еще? То есть как будто понравилась экзекуция. То есть вы сделали мне недостаточно больно или хочется еще? Это странно.
Ну, это просто сновидящее тело. Кто его разберет?
У тебя что-то еще выписано? Или мы все?
Макеев только выписан.
Макеев.
Да.
Да, это было душевно.
Сердечный человек.
Сердечный человек. Ну, у него и давление. Будь здоров.
Ну, да.
Вот. Ну, что... Вот мы, у нас посиделки были такие, да?
Слушай, на самом деле много мыслей появилось на будущий год.
Кстати, у нас 300 эфиров уже.
300 эфиров?
300
эфиров. И 4 года в эфире.
Ну, без перерыва,
ну, понятно.
На ковид.
Ну, в смысле, с начала первого выпуска.
Да, 300 эфиров. 300 эфиров. Причем, чем их больше, тем меньше вероятность, что кто-то займется этим и напишет энциклопедию. Ладно, я шучу, нафиг это не надо. Хорошо, вот, о себе что-то скажи за этот год. Ты как радиоведущий, как себя ощущаешь? Как ты изменился?
Я сильно изменился. Я стал гораздо свободнее и спокойнее, когда я один работаю. Я стал гораздо меньше переживать из-за того, что меня бывает мало в наших с тобой эфирах. Ну, не мало, в смысле, а как будто я такой выжидающую позицию часто занимаю.
Да, ты потому что начал жарить.
Во-первых, я начал жарить, а во-вторых, я понимаю, что мне просто нужно больше времени для того, чтобы войти в контакт, почувствовать гостя, повыписывать вопросы и некуда спешить вообще, потому что у нас нету четкой структуры, когда мы говорим, вот мы хотим задать эти 15 вопросов, как у любого интервьюера, который мы в Ютубе смотрим, да, вот мы все зададим, и если что, мы сделаем 5-часовое интервью. У нас такой возможности нету, да, нам надо успеть вот за эти там 70-80 минут поговорить о том, о чем получится поговорить, в каком-то смысле каждый эфир поэтому эксперимент, даже если у нас есть подготовленные вопросы, мы не знаем, что выйдет, и мне вот это очень нравится. Я впервые в жизни почувствовал... Я впервые за 2 года работы на радио почувствовал усталость от эфиров в какой-то момент, где-то в октябре. Мне прям не хотелось идти. И тоже новое и приятное для меня чувство, потому что я понимаю, что это тоже работа, что у нее есть правила, что у меня есть ресурсы.
А что ты мне не сказал, что я устал?
А мы с тобой говорили об этом, когда вот у нас очень много подряд было записей и эфиров.
А, тогда была усталость,
да?
Да.
Вот.
Это разная усталость. Усталость от количества работы или усталость от интенсивности, понимаешь?
Ну, это именно от количества было. Там все одновременно навалилось в жизни. Вот. Короче, я стал точно сильно увереннее и тем самым... хулиганистее, что ли?
А ты, да, это мне очень помогает. Потому что
моя хулиганистость?
Раньше я чувствовал себя один на один с гостем, а сейчас чувствую крепкое плечо.
Ну вот, видишь.
Спасибо тебе большое.
Подросток.
Ты знаешь, подросток. Что по поводу изменений? Я на днях включил наш с тобой эксперимент. На Ютубе выложено наш с тобой первый опыт такой. Мы с тобой говорили о журнале «Тайны звезд».
Угу.
И я послушал, как изменились наши голоса.
Угу.
И как изменились наши...
Наши юные смешные голоса?
Да, наши юные смешные голоса.
И как они изменились?
Ну, уже не малолетки балаболы,
да?
Уже юнцы балаболы. Да.
Неплохо.
Всех с наступающим Новым годом, дорогие мои.
Очень символично. Пропели твои часы.
Да. Берегите...
Руку. Голову и сердце.
Неплохо, да. Я еще хочу сказать, что спасибо большое, что вы с нами.
Да, без вас бы нас не было.
Да.
В таком формате.
Огромное удовольствие. До новых встреч в следующем году.
Да. До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.